Добрый вечер, у Менску 22 годины. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Абламейко. Держдепартамент США опубликовал штогодовую справоздачу об стане правов человека у свете. У справоздачи ствержается, что в минулом годе белорусские улады обмежовывали свободу прессы, слова «сходов», ассоциации религии, а те громадяне, что користаются белорусской мовой, подвергались дискриминации. Белорусская МЗС лічить принятую напередодні Европарламентом резолюцию относно Беларуси однобокой, тенденційной и недальнобачной. 11 сакавіка греко-католицкая церква отзначає 20-годзе адраджэння релігійнага и молитовного життя у Беларуси. Во урочистостях у Вильні с нагоды 20-годзе обновления незалежности Литвы Беларусь представлял вице-премьер Виктор Бура. В нашей программе гутарка с былым депутатом Верховного Совета Сергеем Навумчиком. Прогучите, як звичайно, огляд завтрашніх нумаров недержавных белорусских газет, а у передачи «Барды свободы» Змітер Бартосик протягне рассказ про творчесть Змітра Кравцевича. Усе гэта пасля огляду подзеяў дня. Спачатку у нас міжнародныя навіны, за імі сочыць Алена Ціханович.
Добрый вечер, я Сергей Дадам. Особливости справоздачи Держдепартаменту США об стане правов человека у свете. У докладе означаются такие сусветные тенденции минулого года, как рост поведомления о прокатовании и позасудовые забойства. У многих краинах, как означает Держдепартамент, урады вводят драконовские обмежевания деятельности недержавных организаций, протягивается переслед и дискриминация особных дотклевых групп людей. Украинский парламент затвердил Миколу Азарова новым премьер-министром Украины. Литва сегодня святкует 20-годзе обвяшчэння незалежности от Советского Союза. На урочистостях были президенты Латвии, Эстонии, Польши, Финлянды и Словении. Александр Лукашенко отмовился от запрошения. У Ираку, поводле папярэдніх вынікаў на парламенцкіх выбарах, у двух паўдзённых правінцыях большасць галасоў атрымала шыіцкая кааліцыя прэм'ера Нуры Аль-Малікі. Шведскі парламент сёння прыняў рэзалюцыю, якая прызнае забойствы армяна ў часе першай сусветнай вайны ў Асманскай імперыі генацыдам. Турцыя на знак пратэсту адклікала свайго пасла са Стакгольму. Міністр замежных спраў Карл Більд неадкладна зрабіў заяву, дзе падкрэсліў, што пазіцыя яго ўраду, які падтрымлівае ўступленне Турцыі ў Еўразвяз, застаецца нязменнай. У Чылі сёння адбыліся два моцныя землятрусы. Яны былі адчувальныя і ў сталіцы краіны Сантьяга.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» у студыі Сергія Бламейка. На чарзе ў нас агляд асноўных беларускіх падзеяў. Але перш раскажу пра надвор'е. Дванаццатага сакавіка ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі па Гомельскай і Берасцейскай абласцях месцамі невялікі снег. На асобных участках дарог галалёдзіца, тэмпература паветра ноччу мінус 4-10, месцамі да мінус 15, днём ад мінус 1 да плюс 5. У Менску будзе малавоблачна, без ападкаў, тэмпература паветра ноччу мінус 8-10, днём плюс 2-4 градусы. А зараз Юрась Бушляков с оглядом основных белорусских подзеев.
Завершилось формирование участковых комиссий на выборы у мясцовые советы. Личить бюллетени на мясцовых выборах будут каля 69 тысяч человек. На долю оппозиционных партий у складе участковых выборчих комиссий припадая 76 месяцев, або 0,1% от лику у всех сябров комиссий. Политолог Владимир Роуда.
Могу ответить все-таки про то, что все разговоры про либерализацию это есть самый соправданный подман европейской субъекты. Польности европейских структур. Вот все, никакой либерализации тут нема.
Белорусская МЗС лічыць принятую напередодні Европейским парламентом резолюцию у дочинении до Беларуси однобокой, тенденцийной и недальнобачной. У своей резолюции Европарламент серед іншого закликал белорусские улады зарегистровать союз поляков на челе с Анжелікою Борис. Суд партизанского района Менску покарал троих активистов компании «Европейская Беларусь» штрафами на суммы от 700 тысяч до 1 225 тысяч за удел у несанкционованном пикете по подтримку волковыского предпринимальника Николая Алтуховича и былого супрацовника податковой службы Волковыску Владимира Осипенки. Полина Курьянович, Полина Дьякова и Максим Винярский были затриманы у сераду каля будинку Верховного суду с растяжками с потребованием вызволить политвязню. Полина Курьянович.
Я думаю, справедливым могло быть решение только по оправданию. Но это тоже это не страшно. Все-таки суток не дали, а дали всего лишь штраф.
Дом польский у Ивянцы застанется за правоуладным союзом поляков. Менский областный суд покинул без измену постанову Воложинского районного суду в этой справе. Кассационную скаргу разглядала сегодня коллегия громадянских справ. У Мурманской области знайдены тела четверых белорусских туристов, которые загинули, трапившие под снежную лавину. Трагедия сдарилась 8 соковика. Лавина накрыла 6 белорусских туристов. Двум из них удалось уротоваться. 11 соковика греко-католическая церква отзначает 20-годие отраджения религийного и молитовного життя в Беларуси. 11 соковика 90-го года отец Александр Нацен отслужил литургию за белорусский народ у крыжа у Звиженском костеле на Кальварийских могилках у Менску. Это набоженство было первой легальной греко-католической литургией у послевоенной Беларуси.
Про беларускія падзеі расказваў Юразь Бушляков. Вы слухаеце начную свабоду вынікі дня. Дзяржаўны дэпартамент Злучаных Штатаў Амерыкі абнародаваў штогадовую справаздачу аб стане правоў чалавека ў свеце. Беларускі раздзел атрымаўся вельмі крытычны. У справаздачы сцвярджаецца, што ў мінулым годзе беларускія ўлады абмяжоўвалі свабоду прэсы, слова, сходаў, асацыяцый і рэлігіі, а тыя грамадзяне, што карыстаюцца беларускай мовай, падвяргаліся дыскрымінацыі. Расказвае Юрый Дракахруст.
З моманту свайго абрання прэзідэнтам у 94-м годзе Александр Лукашэнка канцэнтраваў у сваіх руках уладу над усімі дзяржаўнымі ўстановамі і падрываў прынцып вяршэнства закону з дапамогай аўтарытарных сродкаў, маніпулявання выбарамі і адвольных дэкрэтаў. Апошнія прэзідэнцкія выбары не былі свабоднымі і справядлівымі. Парламенцкія выбары ў верасні 2008 году не адпавядалі міжнародным стандартам. Сітуацыя з правамі чалавека заставалася вельмі кепскай, паколькі ўлады працягвалі рабіць частыя сур'ёзныя парушэнні гэтых правоў. Улады не даследавалі ранейшыя палітычна матываваныя знікненні людзей. Умовы ўтрымання ў турмах заставаліся на вельмі нізкім узроўні і працягвалася жорсткае абыходжанне са зняволенымі і затрыманымі. Адвольныя арышты, затрыманні і пазбаўленне волі грамадзян паводле палітычных матываў за крытыку службовых асобаў альбо за ўдзел у дэманстрацыях таксама працягваліся. Судовая сістэма заставалася пазбаўленай незалежнасці. Судовыя вырокі звычайна былі перадвызначаныя. Многія судовыя пасяджэнні праходзілі за зачыненымі дзвярыма. Улады таксама абмяжоўвалі грамадзянскія свабоды, у тым ліку свабоду прэсы, слова, сходаў, асацыяцыі і рэлігіі. І па-ранейшаму захоўваўся палітычна матываваны прызыў войска лідараў апазіцыйнай моладзі. Службы бяспекі выкарыстоўвалі празмерную сілу для разгону мірных дэманстрацыяў. Няўрадавыя арганізацыі палітычнай партыі зазналі ціск, штрафы і судовы пераслед. Рэлігійныя дзеячы былі аштрафаваны і дэпартаваныя за адпраўленне службаў. Таксама цэрквы працягвалі сутыкацца з пераследам з боку ўладаў. Гандаль людзьмі заставаўся сур'ёзнай праблемай, хоць і быў дасягнуты некаторы прагрэс у барацьбе з ім. Мела месца дыскрымінацыя ў дачыненні да цыганоў, этнічных і сексуальных меншасцяў, а таксама супраць тых, хто карыстаецца беларускай мовай. Улады пераследавалі незалежныя прафсаюзы і звальнялі іх сябраў, гаворыцца ў раздзеле справаздачы дзярждэпартамента, прысвечанага Беларусі. Ва ўвядзенні да ўсёй справаздачы па стану правоў чалавека ў свеце адносна Беларусі адзначаецца, што пасля нешматлікіх пазітыўных крокаў, зробленых уладамі ў 2008 годзе, адсутнасць рэформаў на працягу 2009 году выклікала расчараванне. Прадстаўляючы гэты дакумент сёння журналістам, дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заявіла:
The reports released today are a record of where we are.
Обнародованая сёння справаздача паказвае, дзе мы знаходзімся, які стан рэчаў. Яна забяспечвае фактычную базу, на падставе якой злучаныя штаты будуць фармаваць сваю дыпламатычную, эканамічную і стратэгічную палітыку адносна іншых краінаў у гэтым годзе. Яна не вызначае гэтую палітыку, але забяспечвае важнай інфармацыі кожнага ва ўрадзе ЗША, які працуе над вызначэннем гэтай палітыкі.
Сказала дзяржсакратарка ЗША Гілларі Клінтон, прадстаўляючы сёння штогадовую справаздачу аб стане правоў чалавека ў свеце. Некаторыя беларускія палітыкі ўжо выказалі сваё меркаванне наконт справаздачы і крытыкі на адрас беларускіх уладаў. Меркаванне сабрала Любоў Лунёва.
Левон Башевскі зазначыў, што палітыка дзярждэпартаменту ЗША застаецца паслядоўнай. Гэтае ўражанне ён вынес яшчэ, калі наведваў Вашынгтон у лістападзе мінулага году. Паводле Лявона Башевскага, даклад сведчыць пра добрую інфармаванасць амерыканскіх чыноўнікаў.
Канешне, все праблемы, якія згадваюцца ў справаздачы дзярждэпартамента, яны не высмактаныя з пальца, яны рэальна існуюць, закранаюць дзе большыя, дзе меншыя пласты людзей. Я б, канешна, больш акцэнтаваў увагу на тым, што менш заўважна, калі людзьмі не працягваюць кантракты, занятыя палітычныя погляды. Фармальна, як бы, кантракт заканчваецца, чалавека звальняюць, фармальна гэта законадаўство не пярэчыць, але насамрэч гэта і пасіляе атмасферу страха ў грамадстве. Тое самае выключэнне студэнтаў, вот як выпадак з Шапуцкай і так далей, гэта больш моцна б'е па грамадзянскай супольнасці.
Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч лічыць, што ЗША заўсёды займалі цвёрдую пазіцыю адносна недэмакратычных рэжымаў.
Самая ўплывовая краіна свету, самая магутная эканамічна. Права чалавека для гэтай краіны гэта аснова міжнароднай палітыкі. І для нас это таксама падтрымка, такая пазіцыя на Беларусі сапраўды, не гледзячы на тое, што распачаўся дыялог апошнім часам, рэзка павялічыліся рэпрэсіі, і нічым яны не апраўданы. Для мяне гэта палітыка страчаных шансаў, таму што была вера ў заходніх краінах, што Беларусь аднак пачне паступовы пераход да лібералізацыі. Няма такога пераходу сёння. Не можа быць ніякіх паблажак, стандарты адзіныя ва ўсім свеце. А пазіцыя ўладаў, калі яны кажуць, які выйшлі 200 гадоў да дэмакратыі, дайце нам 200 гадоў, гэта проста смешна.
Лідар аб'яднанай партыі «Народная грамада» Мікалай Статкевіч падкрэсліў.
Не гледзячы на змену прэзідэнтаў, Америка застаецца краінай, палітыка, у якой ўсё ж такі імкнецца абапірацца на ідэалы. Гэта вельмі добры прыклад для краінаў, дзе свабоды няма. І, на жаль, уяўляе дастаткова такі радыкальны кантраст на фоне так званай рэалпалітык некаторых суседніх з намі еўрапейскіх краінаў, якія спрабуюць заглагодзіць дыктатуру і атрымоўваюць потым раней ці пазней ад гэтай дыктатуры па тварам.
Лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін зазначыў, што для беларусаў нічога новага ў дакладзе няма. Ніякіх зменаў на шляху да дэмакратызацыі не адбываецца. Паводле палітыка, дзярждэпартамент толькі канстатуе пра тое, што існуе сёння ў Беларусі. Паводле спадара Калякіна, справаздачу можна спалучыць з рэзалюцыяй Еўрапарламенту.
Гэта такі званочак для нашых уладаў, што калі будуць мець такі намер нейкія адносіны добрыя выстраіваць у свеце, еўразвязам з злучанымі штатамі Амерыкі, то ім трэба нешта мяняць унутраніе палітыкі, мяняць яе ў бок дэмакратызацыі краіны. Бо інакш улады могуць нарвацца на вельмі жорсткую рэакцыю міжнароднай супольнасці.
Палітыкі лічаць, што такі важны дакумент, як справаздача дзярждэпартаменту ЗША, у якім утрымліваюцца звесткі аб сапраўднай сітуацыі ў галіне правоў чалавека, мусіць стаць вядомым як мага большай колькасці людзей у краіне.
Паведамляла Любоў Лунёва. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня». Александр Лукашенко заявіў, што не выключае правалу мытнага саюзу. Беларускі прэзідэнт зноў адзначыў, што Мінск уступаў у класычны мытны саюз без усялякіх выключэнняў. Ці прыслухаецца Масква да чарговых скаргаў Беларусі? Ці існуе імавернасць таго, што Беларусь можа ўвогуле выйсці з мытнага саюзу? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае з Масквы палітолях Кірыл Коктыш.
Бліц-аналіз свабоды. Александр Лукашенко сьогодні заявив, що Білорусь не виключає провалу митного союзу. На вашу думку, наскільки Москва може відреагувати на таку заяву білоруського президента, наскільки вона готова прислухатися до того, що Білорусь знову потребує, щоб нафта і нафтопродукти не обкладалися ніяким митом?
Ну, Москва вже має опыт, коли Білорусь погрожала не підписувати митний зв'яз, гандлявалася, а врешті-решт погодилася на московские умовы. Так что покуль, ну, никакой подставы перегледживать то, что было подписано, нема. Тут снова же возникает пытание, что коли Беларусь погоджалась на некий иншим извяз, а який отрознился от такой, який она подписала, тогда пытание, я же тогда працавал в Министерство замежных справ, як тогда працавали усі ті відомства, які повинні були підрихтувати до цієї погодненні. Бо коли керівник держави каже, що ми підписали не те, ми домовлялися не об тим, чим підписали, ну, це вже некий нонсенс, це признання того, що ніяких апаратів просто не працює.
Білоруський президент так само заявив наступне. Ми повинні визначитися менавіта зараз, тому що потім, коли цей процес стане незворотним, уже буде поздно змагатися за власні інтереси. Чи не бачиться вам у цьому такий намек, що Білорусь може вийти з митного союзу, і наскільки така вірогідність уявляється вам імовірною?
Я не виключаю, що Білорусь може вийти з митного зв'язу. А насамреч, білоруська економіка і російська економіка – це економіки різних структур. Так, російська економіка зацікавлена у максимальному кошті сировини. Білоруська економіка зацікавлена у максимальному кошті початкової продукції. І це означає, що узгодняти інтереси обидвих економік у межах одного митного зв'язу, это процесс, який потребує часу, який мог протягиваться некілька місяців, полову года, може год. Але коли він відбувся менш, ніж за місяць-полтора, то це значить, що ніякого узгоднення не було. Просто вирішили підписати, вирішили, що буде не нафта, і вона всі останні страти перекриє. Висвітляється, що нафти не буде. Висвітляється, що є страти амаль по кожному міністерству. І є страти у вигляді 1,5 мільйона володарів заміжних авто у Беларуси, то, конечно, возникает питание, а кто будет за это платить и как это скомпенсовать. Тому и не выключаю, что Беларусь может выйти с мытного связа, а снова же это будет означать реальность того, что Беларусь просто сгубит фарбу, того, что было подписывать то и погоднение, как одразу денонсовать свой властный подпис.
Блиц-анализ свободы.
На питанні Віталя Циганкова відказував політолог Кирил Коктиш.
У ефірі «Начная свобода», виніки дня, з вами Сергій Бламейко. Нагадаю основні теми. Держдепартамент США опублікував штогодову справоздачу об стані правов чоловіка у світі. У справоздачі стверджається, що у минулому році білоруські влади обмежували свободу преси, слова, сходів, асоціацій і релігії, а ті громадяни, що користуються білоруською мовою, підвергалися дискримінації. Завершилося формування участкових комісій на вибори у місцеві совєти. На долю опозиційних партій у складі комісії припадає 76 місць. Або 0,1%. Білоруське МЗС лічить прийнятою напередодні Європарламентом резолюцію відносно Білорусі однобокий, тенденційний і недальнобачний. В урочистостях у Вільні з нагоди 20-годзі відновлення незалежності Литви Білорусь представляв віце-прем'єр Віктор Бура. 11 соковіка греко-католіцька церква відзначає 20-годзі одраджені релігійного і молітовного життя у Білорусі. Дом польський у Івянці застанеться за провладним союзом поляків. Мінський обласний суд покинув без зміни постанову Воложинського районного суду у гетій справі.
Гета «Начная свобода», виніки дня.
згодна з указом президента, ад 1 сакавіка ресторани, кав'ярні і бари категоріяв люкс, вишейший і перший категоріяв, дозволено встановлювати свободні ціни. На їх приходиться 13% від агульної кількості підприємств громадського харчування. Представники бізнес-кола, рестораторі, лічать гетеї заходи половинистими і пропонують наогул адмяніть державне регулювання у гетеї галіні. Особливості білоруського національного ресторанного бізнесу дослідувала Гіна Студінська.
Досліди свободи.
Націночною категорією люкс і вишейшою у Білорусі мають тільки 57 об'єктів громадського харчування за маль 11 тисяч, полова процента. Першою – 1413, 12%. Натурально, господари гетих рестораціо успрыняли документ з надеєй. Відомий столичний ресторатор, уладальник Ньюс-кафе і Гранд-кафе Вадим Прокоп'єв каже.
Послабления любые помогут. Главное быть последовательным. Я надеюсь, что это не последнее послабление. Я, например, эту стенку пробиваю уже годами. Бодрость нужно отпускать, потому что она достаточно конкурентная, частная. Частники сами в ней еле-еле выживают, поэтому нет смысла жестко регулировать.
Другая наценочная категория – это больше доступная, больше демократичная кавярни, бары, закусочные, буфеты, объекты худкого харчевания, летнее кафе. Больше за две тротины от усих. Старшиня Республиканской конфедерации предпринимальников Виктор Маргела укажа.
Вторая наценочная категория, самая массовая, там более 60-70% предприятий, они так и остались, как говорится, с ценовым регулированием. Сегодня ошибку понимают некоторые правительства, но только 1 марта подписали один указ. Кто пойдет и скажет, что сделана ошибка, и что 30 марта надо подписывать второй указ и вторую наценочную категорию, это то же самое освобождать.
Начальник управления споживецкого рынка Менгарвыканкаму Игорь Лагоцко запевню, что чиновники разумеют, указ не вырашает всех проблем, кошты треба отпускать. А что до подделу предприемства у громадского харчевания на категории, спадар Лагоцко расповел.
Скоро будет отменена категорийность. Решение лежит в мини. Я с этим не согласен, конечно, потому что в первую очередь это выгода, это прибыль. Просто люди не будут заинтересовать влаживать средства в интерьер, в основные средства. И у нас просто, чтобы это не скатилось до элементарных столовок. Посмотрим, как будет. Но свободу, конечно, надо давать.
Ресторации находятся у цалком рынковых умовах. Перекананный уладальник сетки ресторацию Вадим Прокопьев.
Если у вас нет гостей, вы назначили себе высшую категорию, вы закроетесь, вы распустите персонал, вы просто потерпите фиаско. Если вы назначите вторую категорию и будете продавать очень дешево, но сделаете стильный интерьер или выберете центральное место, у вас тоже ничего не получится. Так черт побери, оставьте это рыночным законом, выбирайте людям, чем им рисковать. Потому что это один из самых рискованных бизнесов. Причем это не имеет отношения даже к постсоветской географии. Он в принципе один из самых рискованных.
И жихары, и гости Менску, туристы скардятся, что у столицы бракуе утульных кавярню, баров, ресторацию. Рестораторы ж скардятся, что шмат сил, часу займая проходжение великой колькости процедур, узгоднення, дозволов. Начальник управління споживецького ринку Менску Ігор Лагоцько так оцінює ситуацію з рестораціями і кав'ярнями у столиці.
Это немного, но это и не мало. 24 посадочных места на 1000. Уровень зарплаты, конечно, нам не позволяет с ресторана вылазить. Менталитет других стран совершенно другой. К примеру, женщины не такие у них трудолюбивые, как у нас. И не так сейчас радужно, вы посмотрите, даже в Москве сколько закрылось предприятий, сколько в Германии, во Франции, в Италии. А у нас наоборот растет.
Саправды, ресторатор Вадим Прокопьев, уладальник столичного Ньюс-кафе, литерально днями открыл новое Гранд-кафе и признал, что на чарзе еще одна новая установа на рогу интернациональной и романовской слободы.
Я не кокетничаю. Это полная авантюра. Я совершенно убежден, что Минску элегантные рестораны не нужны. Кроме того, мне недорого, несмотря на общее предупреждение на этот счет.
У даденным выпадку мы не маем на увазе ресторации Вадима Прокопьева. Але один минский гурман вельми трапно поравновывая кошты у двух соседних столицах.
Я могу в Вильнюсе прийти и купить за 15 долларов филе кенгуру или крокодила. Это реально абсолютно цены на такую экзотику. В Минске же я могу салат купить за такие цены. Причем за качество ручаться не могу.
Агульное меркование, як не дивно, еще и у тем, что як только кошты отпускают, яны одразу ж поползут у гору. Старшиня столичного союза предпринимальников и працедавцев Владимир Карагин с этим категорично не сгодны.
Нет, это не так. Если отпускаются цены, возрастает конкуренция, а субъект хозяйства не может маневрировать. Допустим, устраивает днем дешевые обеды, заполняя тем самым залы, а вечером уже предоставляет выставляя для обслуживания каких-то мероприятий, применять повышающие коэффициенты, применять на завтраки понижающие. То есть гибкость в работе на клиента.
Рестораторы лечат, что есть еще шмат факторов, которые стремливают развитие ресторанного бизнеса в Украине. Вадим Прокопьев налечил амаль два десятка пунктов. Один из них – обмежевание часу працы ресторацию, якое народ трапно назвал комендантской годиной.
Мы терпим все это, хотя, честно говоря, и в мэрии много где убеждены о том, что в столичном городе все-таки, наверное, закрываться, к примеру, в полночь в центральных местах было бы более уместно, чтобы таким уже комендантским часом не пахло. Это плохо, и для государства тоже плохо. В последний час не дозарабатывается много. Все-таки привычка белорусов было после 11 зайти, покушать или выпить. Поэтому не дозарабатывают рестораны и государство.
Наведники зауважают, что национальных отметностей у белорусских ресторациях вельми мало. Открываются новые установы у основным заморскими кухнями, навод с назовыми отповедными. Моя ангельская бабуля, бамбук, альта море, пайфер, джеймс, перфетта.
Белорусская экзотика – это когда берется какой-нибудь классический ресторан национальной другой страны, и это считается, что это экзотика. Раньше в Польше был такой ресторан, на себя там могут высыпать соломку, облить чаем, чем-нибудь, нахамист. Это была фишка какая-то. В той же Праге, например, ресторан, в котором есть двухлитровые кружки пива. В другом баре – огромные стаканы в деревянной оболочке. Я не знаю ни одного белорусского ресторана, в котором есть какая-то фишка.
Мяркуе адзін з наведнікаў рок-кафе на Нямізе. А зараз апытанне свабоды на тэму, якую суму можа дазволіць патраціць у рэстарацыі ваша сям'я, адказваюць жыхары Менску.
Нисколько в данное время. По ресторанам не можем себе позволить. Так, семья достаточно большая, трое детей, работает один муж.
Я думаю, так, чтобы лучше туда и не ходить, дешевле обойти из дома.
Неизвестно.
То есть само не ограничено?
Да нет, не ходим по таким местам.
Полмиллиона белорусских рублей.
Ты что?
Я в ресторан не хожу.
А, не спал.
50, наверное.
80 тысяч.
Ну, тысяч, наверное, 200.
Ноль для нашей конкретной семьи.
Да, для нашей семьи ноль.
1060, наверное.
Где-то так.
Долларов 100.
1030. 1230.
Ну, 1100.
То,
если все вместе, то 1200.
1200.
В районе миллиона.
100 тысяч.
150.
Около 100 тоже.
Около 100.
Муж не жадный, в зависимости, что захотела. Ну, не знаю, от 100 долларов, наверное, и выше.
Ну, если семья из двух человек, наверное, 1100-150 точно.
Я бы сказала 150.
1200, наверное.
В ресторане или в кафе? В зависимости от настроения. Можно и 500 долларов оставить, можно и 100.
200 тысяч. Если уж так размечтаться, то гулять так гулять. Чем больше, тем лучше.
Я, если только в пределах семьи.
Знаете, я, честно говоря,
и не посчитаю.
1200.
Такія адказы мы атрымалі ў Менску на пытанне, якую суму можа дазволіць сабе патраціць у рэстарацыі ваша сям'я. Выслухайце начную свабоду, вынікі дня, і зараз гурт Крыві выконвае палянэс.
Сонца праменне сушкай гускай перадка лапонны вечар. Московский край мой белорусский, я тебе кажу на развитание, до спотканья, до сустречи. Я тебе кажу на развитание, до спотканья, до сустречи. Одар закинута до саду, небе зорка миловица, таямницы парковых присадов. Был мне ночи на чужине, будут броиться и снить. Там они ночи на чужине будут броиться и сниться. Звон залунает наш радар, полыхне в нашей пожар, и походною трубой снова поклича нас с тобой на мужный бой. Моя родима, край один, да, я возвыхание, шлях вятання, шлях смагання. На ростанях країни бранить думки шлях обраны, радне сердце родные мястины, и родимый образ оживая растревоженную раной, и родимый образ оживая растревоженную раной. Плохи местечек, стрехи весок, вежи замков и палацов, звонки храмов, звонки отголосок. Лишь это забегу немогчимо с этим краем развитать.
кличуть до себе, бо ми мовчимо з этим краєм розвітатися.
Знов залунає наша дна, полихне наші пожар, і походною трубою знов покличе нас з тобою на мужний бой, моя родима, края зим. Да, я голос вигнання, шлях вяртання, шлях змагання. Полихне наші пожар, і походною трубою знов покличе нас з тобою на мужний бой, моя родима, край один. Дає голос вигнання, шлях вяртання, шлях змагання.
Золото хутане туманом,
даля гляди в барвах без.
У Мінську 22 години 30 хвилин. У ефірі «Ночная свобода», виніки дня. Нагадаю основні теми. Держдепартамент США опублікував штогодовую справоздачу об стані правов чоловіка у світі. У справоздачі стверджається, що у минулом годі білоруські влади обмежовували свободу преси, слова сходу, асоціації і релігії. А ті громадяни, що користаються білоруською мовою, підвергалися дискримінації. Білоруське МЗС лічить прийнятою напередодні Європарламентом резолюцію відносно Білорусі однобокою, тенденційною і недальнобачною. Во урочистостях у Вільні з нагоди 20-годзя обновлення незалежності Литви Білорусь представляв віце-прем'єр Віктор Бура. У нашій програмі праз некалькі хвилин гутарка з былым депутатом Верховного Совету Сергієм Навумчиком. Але перш міжнародні новини, за ними по-ранейшому сочить Алена Ціханович.
Добрий вечір. Сьогодні Держдепартамент США обнародував штогодову справоздачу об стані правов чоловіка у світі. У докладі означається тенденції минулого году. Це рост повідомлення про катування і позасудове забойство. У многих країнах, як означає Держдепартамент, уради вводять драконовські обмежування діяльності недержавних організацій. Протягується переслід і дискримінація особних груп людей. Вельми критичные оценки утрымлівае раздел, прысвечаны Беларусі. Адносна Расіі гаворыцца, што там прэзідэнцкія выбары 2008 году не былі ні справядлівымі, ні свабоднымі. У выніку пераследу журналістаў, гаворыцца ў справаздачы, у расійскіх медыях усталявалася самацэнзура. Украинский парламент затвердил Миколу Азарова новым премьер-министром. Кандидатуру Азарова, які некалі был министром финансов, пропоновала парламентская коалиция, якая подтримливая Виктора Януковича. Литва сегодня означала 20-годзе обвяшчэння незалежности от Советского Союза. Тут прошли урочистости с уделом президентов и высоких представников европейских краинов, у тым ліку церковная служба, военный парад и концерты. Шведский парламент сегодня принял резолюцию, якая признает забойство армян у часе Первой сусветной войны у Османской империи геноцидом. Турция на знак протесту откликала своего посла со Стокгольму. Колькость миллиардеров у свете перевзошла 1000 человек. Такая выснова часопису Forbes, який обнародовал свой штогодовый спис. На первой приступце наибогатейших людей свету Билла Гейтса, засновальника Microsoft, изменил мексиканский уладальник телекоммуникационных фирм Карлос Слим. У списе и 62 имена российских богатеев. Нагадаю, что это был основный огляд международных новинов.
У ефірі «Ночная свобода», виніки дня, у студії Сергія Бламейка. На черзі у нас огляд основних білоруських подіїв, але перш розкажу про надвор'я. Музика. 12 сакавіка ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі па Гомельскай і Берасцейскай абласцях месцамі невялікі снег. На асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу -4-10, месцамі да -15. Днём ад -1 да +5. У Менску будзе мала воблачна, без ападкаў. Тэмпература паветра ноччу -8-10, днём +2-4 градусы. А зараз Юрась Бушляков с оглядом основных белорусских подеев.
Завершилось формирование участковых комиссий на выборы у мясцовые советы. Личить бюллетени на мясцовых выборах будут каля 69 тысяч человек. На долю оппозиционных партий у складе участковых выборчих комиссий припадая 76 месяцев, або 0,1% от лику у всех сябров комиссий. Политолог Владимир Роуда.
Ну, это свидетельствует про то, что все разговоры про либерализацию, это есть самый соправданный подман европейской субъекты. Польності європейських структур. Ось усього ніякої лібералізації тут нема.
Білоруська МЗС лічить прийнятою напередодні Європейським парламентом резолюцію у дочиненні до Білорусі однобокої, тенденційної і недальнобачної. У своїй резолюції Європарламент серед іншого закликав білоруські влади зареєструвати союз поляків на чолі з Анжелікою Борис. Суд партизанского района Менску покарал троих активистов компании «Европейская Беларусь» штрафами на суммы от 700 тысяч до 1 225 тысяч за удел у несанкционованном пикете по подтримку волковыского предпринимальника Миколая Алтуховича и былого сопрацовника податковой службы Волковыску Владимира Осипенки. Полина Курьянович, Полина Дякова и Максим Винярский были затриманы у сераду каля будинку Верховного суду с растяжками с потребованием вызволить политвязнев. Полина Курьянович.
Я думаю, справедливым могло быть решение только по оправданию. Но это тоже это не страшно. Все-таки суток не дали, а дали всего лишь штраф.
Дом польский у Ивянцы застанется за правовладным союзом поляков. Менский областный суд покинул без измену постанову Воложенского районного суду в этой справе. Кассационную скаргу разглядала сегодня коллегия громадянских справов. У Мурманской области знойдены тела четверых белорусских туристов, которые загинули, трапивши под снежную лавину. Трагедия сдарилася 8 соковика. Лавина накрыла 6 белорусских туристов. Двум из них удалось уротоваться. 11 соковика греко-католическая церква отзначает 20-годие отраджения религийного и молитовного життя в Беларуси. 11 соковика 90-го года отец Александр Нацан отслужил литургию за белорусский народ у крыжа Узвиженском костеле на Кальварийских могилках у Менску. Это набоженство было первой легальной греко-католической литургией у послевоенной Беларуси.
Про белорусские подеи рассказывал Юрась Бушляков. Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня». Во урочистостях у Вильне с нагоды 20-годия обновления незалежности Литвы официальный Менск представлял сегодня вице-премьер белорусского раду Виктор Бура, а демократичные силы были старшиня Верховного Совета 12-го скликания Станислав Шушкевич. У нашей программе бере удел мой коллега, былый депутат Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Сергей Навумчик. Сергей, обвяшчение незалежности Литвы 11 соковика 90-го года отбылося помеж першим и другим турами выборов у Верховный Совет 12-го скликания. Вы тогда были обраны у Витебска уже у першим туры. Як тогда успрымалася информация об выходе Литвы со складу СССР?
Ну, конечно, это была вельми значная подея. Литва первой заявила про выход из СССР. То, что Литва приняла 11 соковика 90-го года, обвестивши на свою территорию свой полный суверенитет, полное вершенство своих законов, конституции, это то, что Беларусь сделала через полторы годы, 25 жнивня 91-го года. Але тогда ставление до вот этой подеи было у громадстве неоднозначным. Довольно значная частка людей людей выступала за большую экономичную самостоятельность Беларуси, але про выход из СССР открыто практически не говорилось. И мушу сказать, что вот эта подея, ну, коли так можно выказаться, фатальным чином отбилась на выниках выборов у Верховный Совет БССР, бо, может быть, три шверти кандидатов от БНФ, якія прошли у другий тур и имели довольно добрые шансы, как быть обранными, яны не добрали по некольки сотню, по некольки процентов голосов. Покольки вот как раз помеж 11-го соковика, коли Литва обвестила незалежность, и 18-го соковика, коли отбылся другий тур, официальная коммунистичная пропаганда вельми моцно скористала то, что Литва вышла из СССР. Яны заявляли, что вот то же самое хочет сделать и белорусские националисты, а активисты Белорусского народного фронта не имели махчимости про сродки массовой информации, про телебачення, про радио, про газеты, довести до населения, чего на самом речь хочет Белорусский народный фронт, и что суверенитет – это поступовые. Поступовый процесс. Эта пропаганда спрацевала, и я думаю, что как раз таки тому у Верховном Совете было 30 депутатов БНФ, а не, скажем, 130, как могло бы быть. Нагадаю так само, что литерально праз некольки тыдню после обвещения литовцами суверенитету у белорусским друку з'явилась заява от имя старшини президента Верховного Совета БССР Миколая Дементьева про то, что коли Литва не отверни назад, не открутится назад, так Беларусь выставить претензии на виленские территории. Здається, называлось 5 районов. И вот тогда керовенство Народного фронта было поставлено перед вельми жорстким выбором. Позднее Николай Дементьев сказал мне, коли он уже не был старшиной Верховного Совета, здається, был просто депутатом, что он сам эту заяву, подписанную нібито ім, прочитав у газетах, що вона писалася у Москві. Я, щиро кажучи, не зусім тоді повірив Дементьєву, але ось літерально днями мені трапив у руки том, видаданий Горбачов фондом, називається в Політбюро ЦК КПСС, це записи протоколу посередження Політбюро ЦК КПСС і Президентського Совета. І якраз таки от там на одним з посередження Політбюро ЦК КПСС обмірковувалося, як Білорусь виставила претензії до Литви на конт територію, коли литовці не захочуть вертаться у Советский Союз. Так что вот такая, саправды, заява была не из Минска, не от Дементьева, а по каналам из Москвы. Але мушу отдать належное политической интуиции Позняка. И он тогда поехал у Вильню, была консультация с керовництвом Саюдиса, и Москва разбичивала, как выникает из этих протоколов Политбюро, что белорусские националисты ухопятся за эту идею, проведут массовые акции, и можно будет некую рыбку в этой мутной воде зловить. Так вот, как раз таки керовництво БНФ тогда выступило с осуждением этой заявы, и такая провокация с боку Москвы не удалась. Позднее мне доводилось чуть меркаванне, что все ж таки треба було б гэтую заяву підтримати. І, махчима, був би шанс на вертання гэтых територіїв. Ну, опускаючи тему вертання територіїв як такую, можу сказати, що коли б тоді керівництво Народного фронту вот гэтую заяву підтримало, так досягнення уже білоруської незалежності було б вельми і вельми проблематичним. Тому що авторитет Народного фронту, я думаю, був би вельми моцно подорваний. Вот такой вот підтримкою у той ситуації, при тих громадських настроях.
Шлях Литви до незалежності був непростий. Не все було просто і після самої декларації об незалежності. Згадаємо приватності події 13 студзеня 91 року, коли совєтські війська штурмували телецентр. Ви, як депутат Верховного Совета 12-го скликання, так само брали удзел у тих подіях?
Я у тим сенсі брав їх удзел, що на наступний день після цієї трагедії разом з 11 іншими своїми колегами по депутатській позиції БНФ подписал заяву с осуждением уводу войсков и домогался на сессии Верховного Совета, как Верховный Совет принял такую заяву от своего имя. Гэтага нам тады зрабіць не ўдалося, але былі накіраваны ў Вільню дзве дэлегацыі. Адна афіцыйная, якую ўзначальваў Ніл Гілевіч, туды ўваходзілі яшчэ Валентин Голубев, Сергей Шабашоў, Александр Лукашенко, а адна дэлегацыя да пазіцыі БНФ, дзе былі Барыс Юнтер, Ігар Пырх і я. Мы тады некалькі дзён былі ў Вільні, былі ў Верховным Савеце, які быў аточаны блокамі і каля 100 тысяч человек стояло вокруг его, как не прорвался десант и не взял штурмом. Саправды, тогда на власные очи мы переконались, что литовцы готовы отдать життё за свою незалежность.
У той делегации Верховного Совета был, как вядомый депутат Александр Лукашенко. Это само по себе з уваги на его позднейшую деятельность дивно. Ці зробив он для себя некие высновы с той поездки и той ситуации?
Ну, как раз таки я не бачу тут нечего дивного. Он, как звичайный депутат, был уключены в склад делегации. У склад делегации выходили люди разных накерунков. Я маю на увазі теперь не БНФовскую нашу официальную делегацию, это и фронтовый с Голубев, и были первый секретарь Визовского обкома, скажем, Шабашов. Тому присутність там Олександра Лукашенка була зовсім натуральною. І я можу сказати, мені тяжко, думаю, обвинуватись у ніяких симпатіях до Олександра Лукашенки, але я не мог би нічого йому закинути відносно ягоних поводинів у ті дні у Вільні. Інша справа, чому він не зробив з гэтага вислови, бо ми ж ведаємо, що після гэтых вільнських подій вельми шмат людей вийшли з КПСС. Фактично, это был самый массовый выход с КПСС перед путчем. Я думаю, что причина полягает в том, что вот по своей ментальности Лукашенко – это типово советский человек. Это, я уже бы этот термин, человек такой типово русско-православной ментальности, когда укладывать у этот термин в исповедание таких формулировок, как «есть царь и есть народ», «уся улада от Бога». І тоді, звісно, агульна хваля демократії вимушала його ніяк підстроюватися під агульний настрой. І він завжди мав такий талент підстроюватися під неї, улавлювати ніякий такий агульний настрой. Але ось це його виховання, це його світопогляд, такий совєтський світопогляд, авторитарний, він не дозволив йому зробити ніякі вислови. Надворот, здається, після цього він утворив фракцію, яку назвав комуністом, за демократію в Верховному Совєті, але вона проіснувала літерально некілька днів.
Сергій, а як ви оцінюєте той факт, що ні Олександр Лукашенко, ні президент Росії Дмитрий Медведєв не поїхали сьогодні у Вільню на святкування 20-річчя відновлення незалежності Литви і послали замість себе другорадних чиновників?
Ну, безумовно, що і для Медведєва, і для Лукашенки присутність у Вільні була б вельми вигодна, коли б вони хотіли, я ще раз Медведєв підкреслити свій європейський вектор, а Лукашенко заявити про європейський вектор. Тим не менш, гэтага не відбулося, я не бачу в гэтым некій випадковості. Однозначно, на мой погляд, гэта узгодненне сумесне рашэнне, і тлумачыцца оно якраз тим, що і Кремль, і Лукашенко на своїх територіях будуюць державу з аднолькавай авторитарнай моделлю. Столь толькі розніцы, що у Беларусі, конечно, національна ідентичність цалкам подавляється на корисць ось якраз усходній сусідки. Тому гэта, безумовно, демарш, і ён може мець певні наступства для Лукашенки у тим сенсі, що, быць може, некаторые політики у Європі будуть вимушені перегледзець свої занадто оптимістичні прогнози на конт магчымых зменаў у палітыцы Лукашэнкі і ягонага павароту на захад.
Дякую, Сергій. Гостем начного ефіру був мой колега, былий депутат Верховного Совету Білорусі 12-го скликання Сергій Навумчик. Ви слухаєте «Ночну свободу», виніки дня. І зараз слово нашим слухачам.
Я поздравляю жительниць і жителей города Каунас з Днем Независимости Литвы. Європейська ментальність Каунаса оставила у меня самое лучшее впечатление, воспоминания. И я думаю, что в Каунас охотно еще заеду. Спасибо. Привет, редакции.
11 соковика, день рождения Олеся Горуна. При житті был выдаден не только один его сборник, Матчиндар, сборник першого. Однако он ведомый как прозаик, драматургист и публицист. Дякую за увагу. Это был Валентин Ковальчук, Верска Великая Рать, Ивацеевский район.
У 7 соковика з цікавістю послухала дискусію на тему гендерної рівності. Ну, це шатаном гэтая тема подказаная, тому що коли починається дискусія на таку тему, то обов'язково починають говорити, а от прави жанчини, а от прави мужчини. І гэта веде до розділення.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Гэта начная свабода, вынікі дня. Сотні расійскіх інтэлектуалаў, палітыкаў і шараговых грамадзянаў паставілі свае подпісы пад заклікам «Пуцін павінен сысці». Сярод тых, хто патрабуе адстаўкі расійскага прэм'ер-міністра, праваабаронца Елена Боннер, апазыцыйны палітык Барыс Нямцоў, чэмпіён свету па шахматах Гары Каспараў. Расказвае Алена Ціхановіч.
Аўтары звароту сцвярджаюць, што ў Расіі сёння немагчымыя ніякія сутнасныя рэформы, пакуль Пуцін валодае рэальнай уладай ў краіне. Яны лічаць, што за гады свайго кіравання Пуцін ператварыўся ў сімбал бязлітаснай да сваіх уласных грамадзянаў і непрадказальнай краіны. Пачаўшы сваё ўзыходжанне з эпахальнай фразы «мачыць в сарціре», ён ужо доўгі час выкарыстоўвае гэты інструмент у адносінах з палітычнымі праціўнікамі. Перемясціўшыся на час з прэзідэнцкага крэсла ў апартаменты прэм'ера і пакінуўшы ў крамлі паслухмянага ахоўніка свайго месца, пішуць далей аўтары звароту, Пуцін стварыў адкрыта антыканстытуцыйную сістэму пажыццёвага кіравання краінай. Петыцыя першапачаткова з'явілася на інтэрнэт-сайце «Ежедневны журнал», а таксама на спецыяльным сайце «Путіна в адставку РУ». На сёння яе падпісалі ўжо больш як 2000 чалавек. Адзін з тых, хто падпісаў зварот, пісьменнік, дысідэнт савецкай пары Уладзімір Букоўскі. У інтэрв'ю нашаму радыё Букоўскі выказаў меркаванне, што ў расійскім грамадстве устойліва расце апазіцыя Пуціну. Вось як ён патлумачыў мэту акцыі.
Дело кажется безнадежным, однако делать его надо, поскольку это некий моральный императив. Терпеть произвол, беззаконие, репрессии нельзя. Это нельзя нам. Неважно, что думает на эту тему власть.
Сярод тых, хто падпісаў заклік да адстаўкі Пуціна і сустаршыня руху «Салідарнасць» Барыс Нямцоў. Ён лічыць, што сыход Пуціна дасць шанс мадэрнізацыі Расіі.
Для мяне уход Пуціна, мадэрнізацыя, прагрэс і успех Расіі – это все слова-синонимы. Дело в том, что Путин построил абсолютно допотопную, архаичную, такую полицейскую, гнилую систему, основанную на цензуре, вранье, цинизме и жестокости. Задача, которая стоит перед Россией, вот на таком фундаменте решить нельзя.
Гаварыў Барыс Нямцоў. Аўтары звароту ставяць у віну Пуціну Курск, Норд-Ост і Беслан. Тысячы ахвяраў тэхнагенных катастрофаў і міліцэйскага бязмежжа. Десяткі забітых журналістаў, заняпад адукацыі і навукі, деградацыю маральных інстытутаў грамадства. Несці далей гэты крыж Расія ўжо не можа, заключаюць аўтары звароту.
Расказвала Алена Ціхановіч.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвалі частоты. Пачнете день со свободы от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живый эфир, які починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду.
Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня». З вамі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Дзярждэпартамент ЗША апублікаваў штогадовую справаздачу аб стане правоў чалавека ў свеце. У справаздачы сцвярджаецца, што ў мінулым годзе беларускія ўлады абмяжоўвалі свабоду прэсы, слова, сходаў, асацыяцыі і рэлігіі. А тыя грамадзяне, што карыстаюцца беларускай мовай, падвяргаліся дыскрымінацыі. Білоруське МЗС лічить прийнятою напередодні Європарламентом резолюцію відносно Білорусі однобокий, тенденційний і недальнобачний. Завершилося формування участкових комісій на вибори у місцеві совєти. На долю опозиційних партій у складі комісії припадає 76 місць, або 0,1%. 11 сакавіка греко-католіцька церква відзначає 20-годзі адраджэння релігійнага і малітоўнага жыцця ў Беларусі. Дом польскі ў Івянцы застанецца за праўладным саюзам палякаў. Мінскі абласны суд пакінуў без зменаў пастанову Валожынскага раённага суду ў гэтай справе. Гэта начная свабода вынікі дня і зараз на чарзе агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх выданняў. Агляд падрыхтавала Іна Студзінская.
Слуцкі інфакур'ер працягвае сачыць за гісторыяй з бясхозным малаком. Больш за 5 тонн малака, амаль 5400 пакункаў прадукцыі слуцкага сырзаводу выкінулі ў двух дварах вёскі Васількова. Кошт гэтай партыі больш за 4,5 мільёна рублёў, распавядае слуцкі журналіст Алесь Дастанка.
АБЭП пакуль каментараў ніякіх не дае. Я сёння быў зноў у той вёсцы. Жыхары сказалі, што ўвечары прыязджаў аўтамабіль ад слуцкага сыраробчага камбінату. Яны забралі тое, што засталося, і крышачку аб маштабах сказалі, як тут і разбіралі гэта малако. Ну, некаторыя там тры вазы вывезлі, некаторыя ў сумках, несць у пакетах па некалькі рэйсаў. Да гэта невядома, колькі засталося.
Светлагорскі ранак плюс паведамляе. Жыхары раёну ў чаканні вялікай вады. Рыхтуюцца да паводкі. Месцы магчымых падтапленняў вядомыя. Завулак Юбілейны на ўскраіне Светачы, дзе бярэзіна літаральна за платамі дамоў. На памяці старажылаў буйныя паводкі былі ў 1978-1990 і 2004 годах. Па ацэнках спецыялістаў, крытычным для Светлагорска ўзроўнем бярэзіны з'яўляецца 7 метраў. На сёння ўзровень вады не перавышае 5,5 метраў. Асноўны матэрыял маладзейшанскай рэгіянальнай газеты прадстаўляе журналіст Сергей Зянько.
Да выбараў у дэпутаты мясцовых саветаў мы праводзім апытанні жыхароў гарадоў нашага рэгіёна. І ў гэтым нумары апытанні велічан. Пытанне наступным чынам гучыць, з якой праблемай вы б звярнуліся да дэпутата мясцовага савета. Аказваецца, больш за ўсё віляйчан хвалююць дрэнныя дарогі, дрэнныя тратуары. Аднаго мужчыну хвалюе, што ў магазін не своечасова завозіць мяса, а яшчэ аднаго, што шмат у горадзе бадзяжных сабак.
Баранавіцкі «Інтэкспрэс» працягвае распавядаць, як мясцовыя чыноўнікі спрабуюць акупіць затраты на абслугоўванне лядовага палацу. Тут праводзяць не толькі ўрачыстыя цырымоніі рэгістрацыі шлюбаў на каньках, але і цыркавыя прадстаўленні. Праўда, калі выступаў маскоўскі цырк, лёд закрылі адмысловым пакрыццём, каб не пашкодзіць.
Агляд заўтрашняга незалежнага друку падрыхтавала Іна Студзінская. А зараз на чарзе наш праект «Барды свабоды». На працягу тыдня зміцер Бартосік знаёміць слухачоў з творчасцю аднаго аўтара і выканаўцы ўласных песень. На гэтым тыдні гэта зміцер Караўцевіч. Зараз мікрафон Змітру Бартосіку, а я, Сергія Бламейка, з вамі развітваюся.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні менскага барда Змітра Краўцевіча, выкладчыка геаграфіі і прафесійнага турыста, які не раз у сваіх вандроўках трапляў у сітуацыі, небяспечныя для жыцця.
Калі я сам першы раз павёў у паход кіраўніком групу 7 чалавек у Каракумы, і нам неабходна трэба было спусціцца ў каньён, які называўся Эрсары-Баба. Ну, дзесьці абрыў такі каля 20 метраў адвеснага і потым сыпчак такі каменны. А сам ён глыбінёй дзесьці метраў 70. І па ім трэба было прайсці, а па гэтым каньёне так было ў маршруце. І вось адна наша дзяўчынка, якая лічыла сябе спартсменкай, камсамолкай, турысткай, палезла туды без вяроўкі адразу. Я скалалазкі, я злезу. Ну і, канешне, вельмі такі рыхлы вапняк абваліўся, і яна павісла, як у тым фільме, памяці, скала стрымае на адной руцэ. Я ледзьве паспеў падбегчы схапіць за руку і самога пацягнула туды, разумееце? Дапамаглі, канешне. Сябры падбеглі, выцягнулі, пасядзелі паўгадзінкі моўчкі, усе белыя. Што было б, калі б яна пралетела спачатку, потом кацілася па гэтым камянюкамі, невядома, але ж усё ўдала абышлося. Это вось такі першы выпадак. Другі выпадак мы вырашылі ў такі дзіцячыя горы схадзіць у Карпаты. Сонейка свеціць цяпло, пачалі уздымацца ў горы, сталі на шоку, і раніца нас заваліла снегам. Заваліла снегам увогуле, не ведаю, вельмі вялікім пластам. Калі мы пачалі уздымацца вышэй, снегу ўсё больш, завалы з хваёвых дрэў, і ў усіх пачалася алергія на халоднае і мокрае, на ўсю вадкасць. І карацей, кажучы, калі пачалі спыняцца, пачалі замерзаць. Калі ідзеш, і так ось мы 6 гадзін запар ішлі, не спыняючыся. Пачалася паніка ў дзяўчат ужо. Пачалася паніка, і я прыняў рашэнне, трэба было зрабіць прывал. Зрабілі прывал, разгреблі гэты снег, змерзлымі рукамі неяк распалілі вогнішча, трошкі адагрэліся, перекусілі, памянялі вопратку трохі. Пайшлі далей, ледзьве выйшлі. Это адзін з цяжкіх самых паходаў было, здаецца, дзіцячыя горы, Карпаты. Але ж гэта запомнілася на ўсё жыццё. Ось, а так шмат было выпадкаў.
Незабыўныя, не забудзецца, непаўторныя, не адбудзецца, непатрэбныя, не ўспрыме час. Ненаумысная, не зачепить вас. Недоробленными, ненадеянными, нездоволенными, не идейными, недослуханно, не запомнится, непродбачливым, не обломится. Не бараки стан, не притомности, не окресленное в неведомости. Недосяжное, недалеко так, неупевненным, не одолеть шлях. Нечаканный, непредбаченный, неспокойный.